Молитвенный гимн желательно молитвенно выслушать и помолиться внутренне.
Thank you.
Можно садиться, сольный гимн, молись, мой друг, и будем слушать проповедь.
Дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, предлагаю нашему вниманию Слово Божие, записанное в книге Экклесиаста, 7 глава, стих 11. Книга Экклесиаста, 7 глава, стих 11. Хороша мудрость с наследством, и особенно для видящих солнце. Дорогие друзья, мы сегодня вошли наследство отцов наших. Сегодня перед моими глазами здесь в основном то поколение, которое может подтвердить этот исторический факт. О том, что сейчас это происходит, мы должны обратить внимание вот на эту дату. Это говорит о том, что кто-то провел эту мудрость, а кто-то пользуется этим наследством. Вчера вспоминали о блудном сыне. Братья и сестры, он также вошел в наследство. Но как расточительно он его растратил. Я хочу сегодня рассказывать об одном человеке, об Иосифе, который проявил уникальную мудрость, удивительную мудрость. Два его сына вошли в наследство. Господь так сделал, что они стали патриархами, колено Манасина и колено Ефрема. Братья и сестры, кто читает внимательно Слово Божие, согласятся со мной о том, что эти многочисленные колена, они получили от Господа огромное наследство. Это те, которые подходили к Моисею и говорили, что мало нам места, дай нам еще. Половина колена Манасина осталась за Иорданом, потому что им все больше и больше и больше надо было земли. Очень много было людей. Друзья, дорогие, давайте читать книгу пророка Исаия, Иеремия, Осия. Осия вообще очень много говорит об этих людях. Оказывается, эти люди неправильно распорядились этим огромным наследством, который собрал, стяжал для детей своих Иосиф. Сегодня, говоря об Иосифе, хотел вспомнить то, что ему пришлось пережить в доме Потифара. Друзья дорогие, он не имел такого права, которое мы сейчас имеем. В Слове Божьем написано так: «Бегайте блуда». А представьте себе, что Иосиф должен жить в доме Потифара, жена которого постоянно имела этот похотливый взгляд на этого молодого человека. Ему нельзя было убежать из этого дома. Ему нельзя было, может быть, как-то поменять свое местонахождение или жительство, потому что он раб, и он должен выполнять то, что сказал его хозяин, его господин. А изо дня в день эта женщина все больше и больше притязала на Иосифа. Друзья дорогие, я вот так вот смотрю, сколько было бы у него аргументов для того, чтобы оправдать свой грех. Очень много. Может быть, он сказал: отец как-то обо мне не позаботился, и зачем он мне послал разыскивать братьев, и теперь вот такая судьба, обиделся б на отца. Может быть, он сказал: какой же Бог моего отца, если он за меня забыл, я нахожусь в этом жестоком рабстве, вдалеке от родных и близких. Может быть, он бы сказал, что да я ведь очень мало научен. Я уже так долго нахожусь среди этого языческого народа. Здесь все по-другому. Братья и сестры, может быть, он сказал бы: а какие жестокие братья у меня. Как они жестоко со мной расправились. И поэтому так случилось в моей жизни, я согрешил. Все аргументы, которые я сейчас перечисляю, можно встретить в современной жизни, когда человек согрешает пред Богом, а затем начинает его кем-то или чем-то оправдывать. Друзья дорогие, я еще хочу обратить внимание, что он находился вдали от родительского дома и отца. Вспоминая различные рассказы, исповедания о том, как человек согрешает, грешит пред Богом, о том, это биографию греха, многие начинают свой рассказ так: я был в командировке, я был в поездке или в доме отдыха. Друзья дорогие, другими словами, искушения, которые постигли Иосифа, как бы специально приготовлены для того, чтобы напасть на эту душу, которая находилась в одиночестве, какое страшное было искушение, какие страшные были испытания, ему надо было противостать всему этому и побеждать. Сейчас нам, конечно, трудно все это понять, но единственное, что сдерживало Иосифа в данный момент, это личное отношение с Богом. Больше ничего не было для того, чтобы как-то сдержать Иосифа, сохранить Иосифа от греха. Ничего совершенно. Все говорило только для того, чтобы он пал в этот грех. Вот эти страшные, жестокие искушения он победил. Братья и сестры, современный мир просто лежит в этом грехе. Более того, уже даже понятия и взгляды этого мира, они совершенно превратные. извращенный человек, вы знаете, поведение Иосифа сегодня оценивает как глупым, как фанатичным, как удивительно странным. Почему он так бы поступил? Братья и сестры, да, Иосиф был раб, но он не был голоден, он не был раздетым, он был раб, который имел много преимущества. Потифар, его хозяин, отдал ему все, буквально все, что было. Он мог распоряжаться всем его хозяйством, он знал своих подчиненных. У этого раба было много еще своих подчиненных. В его власти были, значит, и техника, и что там еще могло быть, средства передвижения. Все было Иосифа. Буквально все, так и написано в Слове Божьем, что Потифар все Иосифу отдал. Но он не забыл Бога. Иосиф не забыл Бога. Он поступал мудро. Братья и сестры, у Иосифа был выбор, как поступить. Как ему поступить? Как хорошо вспомнить этот текст, который я прочитал в начале. Хороша мудрость с наследством. Мудро поступил Иосиф. А где же наследство? Вы знаете, вначале и не просматривается наследство. Попал в тюрьму, там эти все испытания, дальше. Вроде бы как Бог забыл. И вот я пропускаю все события, связанные с голодом, с руководством государства, которое делал Иосиф, которому верили его руки. Но обратите внимание, когда родились у него два сына, и как он их называет. Первого сына он назвал Манасия. И поясняет, почему он так назвал. Говорит, Бог дал мне забыть все несчастья. Второй сын, который родился, он его назвал Ефрем. И сказал такие слова. Бог сделал меня плодовитым в земле странствования моего. Братья и сестры, настолько изменилась сильно жизнь Иосифа, что он решил запечатлеть вот эти изменения в именах своих детей. Итак, первый плод или первое наследство этой мудрости Иосиф получил при жизни и решил запечатлеть и назвал своих два сына первых, одного Манасия, другой Ефрем. Говорит, Бог дал мне забыть вот все страдания, которые были в моей жизни. Бог дал мне забыть. Следующая идея, я вижу наследство, которое просматривается в биографии Иосифа, это когда его отец Иаков благословляет его детей. 48 глава книги Бытие рассказывает об этом событии. И обратите внимание, что сказал отец Иосифа. Он говорит, что твои два сына, Манасе и Ефрем, это мои. Твои два сына, это мои. А таким образом, благословение, которое Иаков имел от самого Господа на всех своих сыновей, оно будет распространяться в индивидуальном порядке как первому сыну, так и второму, как Манасии, так и Ефрему. Братья и сестры, все сыновья Иакова получили по одному уделу, а Иосиф получил два, потому что два сына было благословено. Когда мы смотрим дальше, не обходит Божьим благословением, причем обильным благословением и Моисей, этих два колена, колено Манасина, колено Ефрема. Итак, наследство налицо. Но я хочу обратить внимание, что это наследство не совсем хорошо было употреблено. Братья и сестры, мы сегодня в наследстве отцов наших. Как там рассказывали нам и говорят, что вот на Украине были сильные гонения, а теперь вот свободнее у нас на Украине. Я так думаю, то гонения были, но пережили отцы наши. Что-то дети, но не так, в основном отцы. Мы в наследстве, мы вошли в это наследство. Но как мы распорядимся этим наследством? Сможем ли мы употребить и приумножить, как добрый и верный раб? А может быть, кто-то это наследство просто закопает, в историю положит, в архив. Оно где-то будет на каких-либо носителях информации, но в жизни не будет применено, где-то глубоко в земле. Братья и сестры, а кто-то будет расточать? И так может быть. Я вспоминаю еще одних людей, мудрых сердцем, которые строили скинию, это строители скинии, Веселиил и прочие, которые с ним были. Думаю, как здесь хороша мудрость наследством. Вот когда они делали эту скинию, я сомневаюсь, что они думали о том, что их труд будет иметь прямое отношение к Богу поклонению на протяжении сотен лет. проходили годы, и люди поклонялись Господу, и, конечно, это было наследство. А Савесеил, он сам лично сделал ковчег завета, который столько лет потом служил для богопоклонения. Друзья дорогие, на страницах Библии, в книге Исход, описывается подробно, как строители делали это святое дело. Какое удивительное наследство. В комнатке одного брата можно было заметить различные открыточки, которые были исписаны детским почерком, то ли поздравляли с днем рождения, или, может быть, с каким-то праздником, может быть, пожелания были. В этой комнатке также были различные детские поделки, может быть, там шишка и сосновая там, или еще что-то сделано из пластилина. И возник вопрос, а для чего все это он собирает, эту коллекцию? Оказывается, друзья дорогие, он желал продлить наследство детской мудрости. Хороша мудрость наследству. Ребеночек решил уделить внимание папе или маме, поздравили их, к примеру, с каким-либо юбилеем. И не отмахнулись родители, сказали, отстань, нам некогда, убери, что ты там написал. Они аккуратненько где-то прикрепили на стеночке, или, может быть, где-то положили в альбом, и дитя смотрит, скажет, как приятно было для моих родителей мой труд. Хороша мудрость наследством, друзья. Вот наш труд, который мы сегодня делаем для Господа, вы знаете, он похож на этот детский труд, на этот детский лепет. Мы сейчас слушаем хор, нам прекрасно, мы радуемся, в наших глазах появляются слезы, друзья дорогие, а какой прекрасный хор будет в небе. И наш хор, как этот детский лепет, как этот детский почерк, который трудно разобрать. Это служение для Господу, которое мы сегодня совершаем, друзья. Удивительно, как Господь его ценит. Каждое отмечено отдельным, в отдельную папочку сложено. На отдельной страничке положено, и потом когда-то в небе будет отмечено, и будем смотреть на свою прошлую жизнь здесь на земле и сказать, как все было просто, как было примитивно, как было по-детски, почему небо оценило мою работу, насколько оно было, ну не по-небесному, друзья дорогие, оно очень было по-детски, по-младенчески, так апостол Павел говорит. Я сегодня смотрю и на свою жизнь, и на жизнь нашей дорогой молодежи, на вас, дорогие друзья, смотрю и переживаю. Потому что мы теряем очень огромное богатство, огромное наследство, которое сегодня приготовило небо. Сегодня Господь фиксирует каждый наш шаг, наше каждое маленькое дело, которое мы делаем во славу Господа, чтобы там где-то в небе отметить. Потом будет, когда в небе встреча с Господом, какое-то будет огромное богатство, мы сегодня этого не понимаем. Мы не ценим сегодня, друзья. Мы сегодня просто не представляем, что это конъюнктированная валюта. Друзья, когда мне приходилось вот раз или два и больше уезжать в Россию, и там наши украинские эти гривны, я их обычно ложу куда-нибудь подальше, чтобы они мне в карманах не мешались. От них пользы никакой. Вы знаете, друзья, иногда сегодня смотрят труд для Господа вот таким образом, чтобы не мешался. Время не тратить. Надо какими-то серьезными делами заняться, как они думают. Дом построить, машину хорошую иметь, отдохнуть покрепче и так далее. Друзья, в небе это, ну, просто нет, нужно будет. Оно никак не фиксируется. Братья и сестры, я хотел, чтобы мы сегодня имели это прекрасное наследство. Мы вошли в это наследство наших отцов. И сегодня есть возможность развить его, приумножить. Причем это все перевести на небесную валюту. Это сегодня богатейшее наследство будущего. Мы просто не представляем это. Это очень удивительно. Да сохранит нас Господь в этом наследстве. Потому что иногда бывает, друзья дорогие, что в нашей жизни не наследство, а есть вот однозвучное слово «наследил». Да? Как-то захожу я в комнату, там кот наследил. Были, значит, хлеб, а он, значит, забрался на этот хлеб. Часть откусил, часть пакета выкинул, часть на пол отправил. Наследил. Пользы от этого много, да? Нет, только вред. Друзья дорогие, мы знаем одного мужа Божия. Прекрасная биография. Муж по сердцу Божию, Давид. А вот так случилось в его жизни. Попал в искушение, наследил, друзья. Помните случай с Урией, да? Неприятно. Я вот так вот читаю Слово Божие внимательно, эту биографию, и дохожу до 13 главы 2 книги Царств, и первый стих начинается так. «И было после того». Друзья дорогие, когда человек впадает в грех, он не думает, что после того будет. А если думает, то в его планах не так, как оно будет на самом деле. Он думает, что после того будет хорошо. А это не так. И было после того. И начинается история с Амноном. Она не заканчивается, друзья, на этом. Она переходит в более серьезные события. Его смерть Амнона, бегство Абисалома, возвращение Абисалома, бегство Давида. Дальше, значит, бесчестие жен Давида и так далее, и так далее. Вот что такое наследил. Братья и сестры, это не единственный случай. Я могу сказать о том, что в планах жизненных Давида такого не планировалось. Он не планировал, что он будет бегать твоего сына. Он не планировал, что ему придется столько претерпеть, и этого сына потерпеть, и горько-горько плакать потом. В его планы это не входило. Друзья дорогие, когда приходит нам искушение, и мы оказываемся поражены в этом искушении, в наши планы тоже многое не входит. Но мы теряем наследство. Поэтому, друзья дорогие, мы сейчас будем молиться нашему Господу, просить, чтобы Господь дал нам силы и благословения в этом общении. Первое, что я хотел призвать сегодня, все общество, которое здесь собралось, детей Божиих, братья и сестры, давайте поблагодарим, что мы вошли в наследство. Прекрасное наследство наших отцов. Братья и сестры, им не стыдно смотреть в наши глаза. Наследство в самом деле богатое. А второе, друзья дорогие, вторая тема нашей молитвы. Будем просить, Господи, помоги сохранить это наследство, чтобы мы могли передать их своим детям. Как это сегодня важно. Чтобы мы не были похожи на этого блудного сына, который с радостью схватил это наследство и расточил. И ничего не осталось. Какой ужас, какое посмеяние, какое унижение. Сохрани нас, Бог, от этого. Милости будем просить нашего Господа, чтобы наследство наше было богатое и небесное. Аминь. Будем молиться. Аминь. Боже наш, мы благодарны Тебе, что дал нам прекрасное время в нашей жизни. Мы вошли в наследство отцов наших. Господи, мы имеем это богатое наследство, духовное, которое многие-многие люди не имеют в этом мире. Слава Тебе, Господи, за это прекрасное положение наше. Но мы очень переживаем сегодня, беспокоены тем, что может получиться, что мы его потеряем. Защити нас от искушений. Пошли нам победу, пошли нам мудрость, что поистине хороша была мудрость наследства. Благослови это общение, что понят Твои истины. Аминь.
Предлагается спеть гимн, чтобы вспомнить путь, которым нас вел Господь. Номер 69. «Страшно бушует житейское море». Занимайте места, пожалуйста. Конечно, мы все сейчас посмотрим на эту цифру, 45. Она почему-то обрамлена терновым веночком, потому что путь был трудный. Я вспоминаю, когда Господь открыл двери темниц, и по Его милости узники совести вышли на свободу, и мы могли, братья, советы церкви, один раз за много лет все вместе собраться. И Геннадий Константинович был с нами. Он раскрыл Библию. Все ожидали, он сейчас прочитает: «И помни весь путь твой». А вы знаете, что он нам прочитал? «Вспомни, сколько ты раздражал Господа». Вот эта самокритичность, братья и сестры, должна всегда у нас быть. Мы не должны почивать на лаврах, жить прошедшим. Что-то сделано, слава Богу. Но настоящее, соответствует прошедшему, нет. Вот что главное. Психолог Корнеги очень интересно сказал: жить прошлым – это пилить опилки. Молодежь, милая, давайте не будем пилить опилки, будем дальше нести знамя истины. Пусть Господь нам это особо скажет. Сейчас вспомним путь, которым шло братство. Хор с оркестром будет исполнять гимн. Много лет мы тернистым путем за Тобою, Спаситель, идем. Много было скорбей и тревог. Иисус, Ты во всем нам помог.
Thank you.
136-м псалме есть такие слова: «Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница твоя». Для еврея, который находился в плену в Вавилоне, забыть Иерусалим – это было, значит, все попрать святое. Они даже не могли петь там песни Сиона. Хотелось бы сейчас напомнить 13 главу послания к евреям, 7 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Давайте вспомним о всех, кто отдал жизнь ради Иисуса, ради той свободы, которую мы имеем, песнопением тюремным, по тундре, по железной дороге, Столыпин мчится, Барнаул, Воркута, за стальной решеткой слышны гимны о Боге, их поют христиане, прославляя Христа. Столыпин – это спецвагон для перевозки арестантов. Но там гимн о Боге слышались, потому что наших братьев возили в таких же вагонах. Позапрошлым летом мы доехали до Воркуты. Там церковь сдала регистрацию, через освящение примкнула к нашему братству и в радости славит Господа. В Воркуте многие братья сложили голову за имя Иисуса, когда мы там исполняли этот гимн, то у многих на глазах были слезы. Давайте молитвенно выслушаем это песнопение, вспоминая наших страдальцев за веру.
Железной дороге Столыпин мчится, Барнаул, Воркута, за стальною решеткой слышны гимны о Боге, их поют христиане, прославляя Христа. За стальною решеткой слышны гимны о Боге, их поют христиане, прославляя Христа. По тундре, по суровой Сибири, за правду Божью наших братьев ведут, возлюбившие Бога, но презренные миром, перед сильными мира представали на суд. Возлюбившие Бога, но презренные миром, перед сильными мира представали на суд. В неволе будьте стойкими, братья, чтоб факел веры никогда не угас. Иисус в синем небе вам откроет объятия, очень скоро настанет восхищение час. Иисус в синем небе вам откроет объятия, очень скоро настанет восхищение час. Мы будем постоянно молиться, чтоб в испытаниях Бог дал силу стоять. Никогда не забудем ваши милые лица,
да пребудет над вами навсегда благодать. Никогда не забудем ваши милые лица, да пребудет над вами навсегда благодать.
Труден был путь. Но вы вспомните, как Израиль выходил из Египта. 10 казней. И фараон вынужден был отпустить Израиль из Египта. И в 14 главе мы читаем, что Израиль вышел. Но фараон что? Погнался за Израилем. Но чудное обетование там есть, знаете какое? Но сыны Израилю шли под рукою какую? Высокую. Поэтому Господь чудный пастырь. Он вчера, сегодня, вовеки тот же. И сейчас переслышим Слово Божье. Мы предлагаем послушать псалом об этом чудном пастыре. Адонай, ты добрый пастырь мой. Это песнопение по 22-му псалму «Господь пастырь мой». Но мы его взяли у еврейского народа, а по-еврейски Господь Адонай, и заглавие так оставили: «Адонай, ты добрый пастырь мой».